Привет всем, Максим Зависимый. Мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова об отношениях и истинной природе. Знаете, в процессе четвертого и пятого шага я открыл в себе одно очень сильное заблуждение, которое принесло мне много разрушений в жизни, в своих отношениях. В своих отношениях у меня есть стремление, у меня есть розовая мечта, которую я хочу осуществить. Это быть со вторым человеком одним целым. Прийти к полному спокойствию, взаимопониманию в отношениях. Я увидел, что это была моя иллюзия, что мне очень сильно хотелось прийти вот к этому слиянию душ, слиянию мнений, слиянию жизней. Я буквально заходил в одержимость на этой идее, как прийти к этому слиянию, как стать одним целым. И я увидел в этом свое проявление самоконцентрации. Потому как у вот этого слияния есть одно условие. Я хочу прийти к слиянию со вторым человеком, как я это вижу. Слияние, как я его понимаю. Например, я живу с человеком, который постоянно говорит, а я очень люблю тишину. Тогда слиянием что будет? Тишина или разговор? Мне очень важно было понять, что я понимаю под словом «прийти к взаимопониманию». Потому как в моем понимании слияние и взаимопонимание – это то, как я вижу отношения. Вот, например, я являюсь человеком, которому мешает любая вещь, лежащая не на месте. Я очень пунктуален, я очень точен. А второму человеку вообще не мешает беспорядок, второй человек не пунктуален. Тогда слиянием будет пунктуальность и аккуратность, или же слиянием будет беспорядок и непунктуальность? Для меня очень важно понять, что я понимаю под вот этим термином взаимопонимания, что я понимаю под термином слияния в отношениях. И это очень важные вопросы в отношениях. В четвертом и пятом шаге мы очень много учим о том, что наша программа – это не моральная программа. Мы не занимаемся здесь моралями. И, например, в отношениях, когда второй человек начинает себя вести не так, как я от него ожидаю, и я начинаю осуждать его поведение – я начинаю заниматься именно моралью. Мне хочется прийти и научить его правилам поведения в отношениях, навязать ему мораль, навязать ему правильное поведение. И весь вопрос заключается в том, какое поведение, какую мораль я хочу ему навязать. Я ему хочу навязать то, что я считаю правильным. Я хочу диктовать правила в отношениях, которые я считаю правильными. И в этом проявляется моя самоконцентрация и эгоцентризм. В духовном анализе своего поведения я не ищу, что есть правильно и что есть неправильно. И точно так же в отношениях. Я не ищу в поведении другого человека, что есть правильно, а что неправильно. И есть большая разница между моралью и духовностью. Духовные принципы, они абсолютно универсальны. Те духовные принципы, которые предлагает нам практиковать программа во всех сферах нашей жизни, они абсолютно универсальны. Они применимы в любой ситуации. Мораль – это что-то абсолютно другое. Мораль – это то поведение, которое я считаю правильным. Это те правила, которые я выучил в своем доме в процессе воспитания своими родителями. Это правила, которым меня научило общество. Это какие-то культурные правила. Общество, дом, окружающие меня люди, они учат меня определенной морали. И это, конечно, все очень субъективно. Это не универсально. Например, одна из моралей, которую мне навязали, это то, что я не могу злиться и я не могу обижаться на своих родителей. Точно так же мне навязали, что я не имею права обижаться, я не имею права злиться на Бога. И так получилось, мне навязали, что я должен подавлять эти чувства. И так получилось, что я пришел к четвертому шагу, и я был переполнен злобами, обидами и ненавистями на своих родителей и на Бога. С одной стороны, я хочу начать уважать своих родителей. С другой стороны, я чувствую к ним огромное количество гнева, злобы, обиды, ненависти. Как я могу их уважать в таком состоянии? Мораль навязывает мне какие-то правила, которые делают нелегитимными выражение моих человеческих чувств. Как будто бы это нелегитимно злиться, как будто бы это нелегитимно обижаться, как будто бы я должен подавлять эти чувства. Программа мне говорит противоположную вещь. Программа мне говорит: ты должен увидеть вот эти злобы, вот эти обиды, вот эту ненависть. Ты должен вытащить это из себя и припоручить. Если ты не сделаешь вот это духовное исследование, ты никогда не подключишься к Богу. Ты не установишь с Ним работающий, откровенный контакт. Программа мне дает полную легитимность, дает мне полное право говорить обо всем. Программа 12 шагов дает мне право говорить о всем, что я чувствую, о всем, что со мной произошло. То, что со мной сделали дефекты характера, то, что со мной сделали вот эти моральные правила, у меня были какие-то проявления дефектов характера, и я подавлял эти проявления. Я не давал им выходить нормальным, конструктивным образом, и так получилось, что я ушел в изоляцию. Я был убежден, что меня осудят и меня оттолкнут. Болезнь зависимости отрезала меня от окружающего мира. Выздоровление это подключение. Выздоровление – это стать частью. И то, что я пытаюсь сделать в выздоровлении, я пытаюсь подключиться к Богу, как я его понимаю, не к окружающим меня людям. С первого шага до седьмого шага я работаю над контактом с Богом, как я его понимаю. Здесь вообще нету окружающих людей. Первый шаг до седьмого шага мы работаем над подключением к самому себе и к Богу. Восьмой и девятый шаг делают возможным наше подключение к окружающим людям. Программа 12 шагов – это не программа по восстановлению семей, и это не программа, как прийти к семейному счастью. Программа 12 шагов, она включает в себя духовное исследование, в котором мы пытаемся подключиться к самим себе и к Богу, как мы его понимаем. И я вам могу сказать, как человек, который находится в программе почти 30 лет, моя семья почти не изменилась. То, что изменилось, это изменились мои реакции, изменилось мое поведение. Мои ожидания от этих людей изменились. Я научился препоручать. Именно поэтому наша программа не говорит о слиянии с другими людьми. Наша программа не говорит о том, как прийти к единению с другими людьми. Наша программа учит нас единству с той группой людей. Разница между слиянием и между единством заключается в том, что единство основывается на духовных принципах. И даже если второй человек ведет себя не так, как я от него ожидаю, и если второй человек меня обижает, я могу прийти к единству с этим человеком посредством того, что я принимаю бессилие и я препоручаю поведение этого человека. Потому как если я капитулирую перед этим человеком, то я с ним не воюю. В этом будет заключаться единство с этим человеком. И если я прихожу к принятию вот этой ситуации, которая происходит в наших отношениях, я также могу прийти и к принятию этих людей, и, соответственно, к единству с этими людьми. Единство основывается на духовных принципах, а не на чьей-то морали. В программе 12 шагов я учусь увидеть свою часть, я учусь делать свою часть и не заниматься тем, что делает второй человек. я учусь в выздоровлении делать свою часть и не заниматься, не обращать внимания на то, что делает второй человек. Мне постоянно нужно видеть только свою часть. И я убежден, Бог очень искусен в том, как Он составляет отношения. В отношениях я получаю всегда второго человека, который будет вытаскивать из меня мои дефекты характера. И вот когда я начинаю обвинять второго человека в том, что он вытаскивает мои дефекты характера, на самом деле я нахожусь в неоткровенности. У меня не хватает откровенности увидеть свою часть. Это означает, что мне нужно вернуться к духовному исследованию. Духовное исследование заключается в том, что мне нужно очень точно увидеть свою часть и те части моей личности. Мне нужно увидеть очень точно те части моей личности, которые приходят в движение. И есть большая разница между тем, что человек понимает, что происходит, и между тем, что он делает духовную работу над собой. Зависимый человек, любой зависимый человек, который приходит на программу, он страдает от душевной пустоты. Это объединяет всех зависимых людей, неважно, чем мы употребляли. В фундаменте моей духовной болезни находится душевная пустота. Я страдаю от душевной пустоты. И вот эта душевная пустота проявляется в том, что я никогда не становлюсь удовлетворенным. Я никогда не доволен. Мы не занимаемся в программе 12 шагов, как бы сделать из меня довольного. Может быть, я смогу как-то с помощью списка благодарности прийти к большему удовлетворению тем, что есть у меня в жизни. Но это не будет решением, которое будет работать долгое время. Это то же самое, что выпить аспирин. Но мне на самом деле нужен конкретный антибиотик. В выздоровлении мне нужно со временем научиться жить с этой душевной пустотой в мире. Последние 25 лет я абсолютно убежден в одном факте. Эту душевную пустоту заполняет только контакт с Богом и больше ничто. И заполнить душевную пустоту не является самой целью. Я не могу ожидать от каких-то действий, что моя душевная пустота будет 100% заполнена. Мне надо научиться жить в мире с этой душевной пустотой и продолжать делать действия для того, чтобы подключиться к Богу. То, чего я страдал всю жизнь, я страдал от неудовлетворения, от душевной пустоты, от недовольства. И я находился в заблуждении, что вот только если будет у меня вот эта любовь, вот только если я приду в жизни к определенному месту, вот только если я чего-то достигну, вот только если у меня будет отношение, то у меня уйдет эта душевная пустота. Вот только если будет у меня определенная работа, и вот только если я буду жить в определенном месте, мне казалось, что у меня не будет этой душевной пустоты. И то, что делает из меня зависимого человека, это не само употребление. То, что делает из меня зависимого, это вот это заблуждение, это уверенность в том, что я могу наполнить душевную пустоту каким-то веществом, чем-то внешним, какими-то отношениями, какой-то любовью, какой-то работой. И в моей истинной природе развивается одержимость к этому употреблению, вот к этому веществу или человеку, или отношениях, или к месту. Давайте возьмем любого зависимого человека, зависимого к употреблению наркотиков, зависимому к алкоголю, зависимого к отношениям, созависимого, зависимого от секса, от еды, неважно, любого зависимого человека. И в четвертом и пятом шаге мы делаем духовное исследование, которое нам показывает, как мы себя чувствовали, будучи зависимыми людьми, без вот этого употребления. Что происходило со мной, когда у меня не было моего употребления? И я увидел в своем четвертом и пятом шаге, что я мог себя как-то сносно чувствовать, иногда я мог даже себя хорошо чувствовать, только если возле меня был предмет моего употребления. И когда у меня не было моего предмета употребления, я начинал употреблять чем-то другим. Вот это и есть зависимый человек. И когда я начинаю работать над отношениями в своем выздоровлении, у меня нету цели прийти к спокойствию и тишине в своем доме или в своих семейных отношениях, потому как я не могу ожидать такого результата. Я не могу ожидать какого-то слияния с другими людьми. Это не сработает. Программа учит меня жить в тишине, прийти к слиянию с самим собой, не с другими людьми. Программа учит меня принимать самого себя. Это не значит, что мне нужно сейчас обрубить все отношения и уединиться в себя. Нет. Мне просто нужно увидеть, когда у меня нету отношений, как я себя чувствую, когда у меня нету вот этого моего употребления и наполнения, как я себя чувствую. Отношения не являются плохой вещью. Отношения сами по себе это неплохо. то, что представляет проблему, это моя болезнь зависимости, которая хватается за эти отношения. Если у меня нету поблизости моего предмета употребления, и мне хочется сдохнуть, и я не могу ни пить и ни есть, я постоянно нахожусь в одержимости употреблять этим предметом или поведением, то у меня есть тут зависимость. В 11-м шаге мне представляют грандиозный духовный принцип. Я это называю «живи сам и дай жить другим». У меня есть своя жизнь, и у второго человека в отношениях есть его жизнь. Самую большую вещь, которую я выучил от своего спонсора, заключается в том, что все то, что делает моя вторая половина в отношениях, это вообще не мое дело. Все, что делает второй человек в отношениях, любое его действие, что бы он ни сделал, это не мое дело. И если я не могу припоручить то, что делает второй человек в наших отношениях, у меня есть какая-то духовная проблема. И если, например, второй человек переходит какие-то красные границы, если его поведение становится абсолютно неприемлемым, то я могу выйти из этих отношений с любовью. Я могу выбрать не находиться в этих отношениях. Но мне не нужно начинать воевать, мне не нужно начинать контролировать, мне не нужно начинать заставлять этого человека вести себя как-то по-другому. На сегодняшний день в моих отношениях есть какие-то границы и есть какие-то принципы, которые я не готов, чтобы переступали. И я могу выбрать выйти из этих отношений, если второй человек переступает эти принципы. Я могу принять такое решение. Но это никогда не является моим делом, что делает второй человек. Это его дело. Моя часть заключается в том, нахожусь я в этих отношениях или нет. Болезненным поведением в отношениях это будет поднять флаг выздоровления и пойти менять второго человека под лозунгом «То, что этот второй человек делает, это больное поведение. Мы сейчас будем его менять». Под прикрытием программы, под прикрытием выздоровления. То, что я хочу сделать, я на самом деле хочу заставить его вести определенным образом. Я хочу навязать ему свою мораль. Я начинаю контролировать этого второго человека, я начинаю наказывать его, я начинаю ставить ему условия, я начинаю прививать ему свою мораль. Тщи, будь то, что я вам говорю, так, не будь то, что я вам говорю. И я вижу на своей жизни, Бог позволил мне прийти к самому днищу, на котором я оказался, в своем употреблении, в своих дефектах характера. И вот на этом днище я начал обращаться за помощью, и я начал искать новый путь. И я это вижу точно так же для любого другого человека. Если любой другой человек ведет себя на своих дефектах характера, если он страдает, то Бог позволяет прийти другому человеку к своему днищу. И если этому человеку повезет, то он будет искать какой-то новый путь в жизни. Но я в отношениях с этим человеком не должен давать ему пинков для того, чтобы помочь прийти к этому днищу. И для того, чтобы понять, в чем заключаются мои потребности в отношениях, в чем заключаются мои границы в отношениях, которые я не могу позволять переходить, в чем заключаются мои принципы в отношениях. Это вопрос для очень глубокого духовного исследования, и это вопрос для очень глубокой откровенности. И знаете, вот я на своей жизни увидел, что когда я пытался построить отношения, я говорил следующим образом. Если я и не хочу чего-то в своей жизни, то я уж точно не хочу, чтобы в моих отношениях было так же, как было в моем родительском доме. Но по факту я потом увидел, что в моих отношениях было все намного хуже, чем в моем родительском доме, из-за моей духовной проблемы. И когда я пытаюсь увидеть вот эти принципы в отношениях, на которых эти отношения должны строиться, мне нужно обладать очень большой откровенностью с самим собой. Мне нельзя путать вот эти принципы в отношениях со своими ожиданиями и со своими эгоистичными желаниями от второго человека. И если я путаю принципы в своих отношениях со своими желаниями и со своими ожиданиями, то как только человек не выполняет мои ожидания от него в отношениях, я начинаю угрожать, я начинаю контролировать, я начинаю злиться, я начинаю обижаться. И именно поэтому духовное исследование – это вопрос большой откровенности. И когда в своей жизни я подключился к Богу, как я его понимаю, когда я начал черпать силы с этого контакта, моя душевная пустота заполнилась. И знаете, то, что сработало в моей жизни, когда на самом деле я обрел контакт с Богом, как я его понимаю, мне стало намного менее важно вот это уси-пуси в отношениях. Мне стало намного менее важно, сколько внимания и сколько любви я получаю в отношениях, и что делает для меня второй человек, потому что контакт с Богом, как я его понимаю, он заполняет мою душевную пустоту. Мое смирение заключается в том, что моя душевная пустота заполняется только контактом с Богом, как я его понимаю. И после того, как эта душевная пустота заполнена, мне уже не столь важно, как себя ведет второй человек в отношениях. Я продолжаю оставаться в выздоровлении, я продолжаю строить эти отношения.